Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в России из Дублина в состоянии тяжелой интоксикации был доставлен Егор Гайдар. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс выразил мнение, что Гайдара пытались отравить. Ситуацию обсуждаем с Юлием Несневичем, директором Института проблем либерального развития, бывшим депутатом Государственной Думы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот Егор Тимурович представлял в Дублине свою новую книгу, и очевидно, что это и была цель его зарубежного турне. Вот расскажите чуть-чуть об этой книге, в чем ее ценность.
Ну, книга на самом деле очень интересная, и, на мой взгляд, ее основная ценность заключается в том, что Егор Тимурович собрал огромное количество фактического документированного материала о том, в каком состоянии находилась экономика Советского Союза накануне ее распада. Вот. Там есть документы, которые, наверное, просто без Егора Тимуровича никто бы никогда не увидел. И второе, может быть, самое главное свойство этой книги заключается в том, что она документально показывает, что развал Советского Союза – это была не прихоть, там, как у нас любят говорить, пьяных мужиков в Беловежской пуще, а это была закономерность, связанная с тем, что система управления страной, экономикой, фактически страной довела до полного кризиса.
А вот в чем была необходимость лично представлять эту книгу за рубежом? Ощущается ли какой-то вакуум, образовавшийся вокруг Егора Тимуровича на родине?
Ну, мне трудно сказать, как бы, вакуум вокруг лично Егора Тимуровича, но то, что вакуум серьезного обсуждения проблем в России образовался, вот это у меня не вызывает никаких сомнений. Фактически площадок, на которых идет такое открытое, профессиональное, самое главное, и честное обсуждение проблем в России сегодня просто не осталось.
Дочь Егора Тимуровича Мария Гайдар, молодой политик, рассказала подробности случившегося.
Егор Тимурович приехал на конференцию, которая проходила в Дублине, где у него должна была быть презентация его книги. Перед выступлением ему стало плохо, поэтому он на всей конференции сидеть не мог, ушел, пришел только на выступление по своей книге. Смог проговорить 6 минут, а после этого понял, что ему сейчас станет совсем плохо, начал выходить и в коридоре упал, потерял сознание. Ну и как вот говорят очевидцы, там была девушка, что у него шла из носа, горла шла кровь. Ему было очень плохо, был доставлен в реанимацию. В реанимации тоже там провел много часов, потом начал приходить в сознание. Возможно, Анатолий Борисович располагает информацией, которую я не располагаю, но я вот этот вопрос там рассматривала после того, как будут официальные результаты.
Вот депутаты вашей фракции, ваши бывшие коллеги, иногда становились жертвами злодеяний. Не напоминает ли вам нынешняя ситуация нечто подобное?
Знаете, я тоже, наверное, как Маша, не сторонник скоропалительных выводов, хотя, конечно, вот какая-то цепь последних событий, которые происходят, конечно, наводит на мрачные размышления, и, в общем, как бы в какие-то такие случайные совпадения не очень верится. Хотя, с другой стороны, конечно, у Егора Тимуровича наверняка, это известно, был довольно широкий спектр недоброжелателей, таких, знаете, просто пещерных ненавистников любых изменений до людей, которые, в общем, ему в определенном смысле завидовали за то, что он сделал. Но для того, чтобы пойти на такое вот прямое физическое воздействие, ну, мне пока сложно себе это представить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонента «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Юлием Несневичем, директором Института проблем либерального развития, обсуждаем сложившаяся ситуация, при которой в России из Дублина в состоянии тяжелой интоксикации доставлен Егор Гайдар, а глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс выразил мнение, что Гайдара пытались отравить. Бывший депутат Государственной Думы Юлий Рыбаков отчасти солидарен с Анатолием Чубайсом.
Я бы согласился с Анатолием Чубайсом, который говорит о том, что убийство Политковской, убийство Литвиненко, а теперь покушение на Гайдара – это дело рук людей, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в России. Но я бы продолжил эту мысль и уточнил, что такие силы находятся сегодня, по моему убеждению, не вне России, а внутри России. Это те спецслужбы, которые заинтересованы сегодня в сохранении своего господствующего положения в ведущих областях политической, экономической и гражданской жизни, ради сохранения этого статус-кво они готовы на все, они, по сути дела, пошли в разнос.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что чрезвычайное происшествие с Егором Гайдаром обсуждаем с Юлием Несневичем, директором Института проблем либерального развития. Слушаем звонок от Николая из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот если мы откроем программу КПСС, там написано, что КГБ – это вооруженный отряд партии рабочего класса против его злейшего врага буржуазии, да? Вот. Причем олигархи названы самым гнусным и гнилым отрядом буржуазии. КГБ все перешло скопом на службу олигархам, однако не считает себя врагами и предателями, хотя рабочий класс она, конечно, предала. Вот. Объявляет всех несогласных с собой врагами и предателями, начиная с Литвиненко, вот, кончая Политковский. И вот я хочу сказать, Гайдар не попал в эти списки, все-таки он бывший главный редактор журнала «Коммунист», потом стал рыночником.
Ну, такая, знаете, довольно жесткая постановка вопроса, но тут надо только сказать одну вещь. Во-первых, современные спецслужбы, это, так сказать, конечно, в основном состоят из бывших сотрудников КГБ, но на самом деле это уже не те спецслужбы, которые были в Советском Союзе, это скорее службы, которые не занимаются своим прямым делом обеспечением безопасности, а, так если говорить современным языком, крышуют экономику. Поэтому, конечно, они за свои экономические интересы будут бороться всеми доступными и недоступными способами. Но в этом смысле Егор Тимурович Гайдар, который в последние годы к такой вот, ну, скажем, распределению реальных ресурсов, конечно, не имел прямого отношения, он скорее выступал как консультант, как советник правительства, предлагал программу развития, ну, вряд ли он уж так прямо наступил на такие чисто экономические интересы. С другой стороны, конечно, мы вправе предположить, что накануне нового парламентского президентского избирательного цикла борьба, такая конкурентная борьба за власть между вот этими политико-экономическими группировками, она, конечно, обостряется и начинает принимать открытые формы. И что каким-то образом вот история с Гайдаром коррелируется вот с обострением этой конкуренции, в этом, наверное, есть резон. Но давайте подождем все-таки более достоверную информацию.
Экономист Ирина Ясина не связывает чрезвычайное происшествие с революционным характером книги Гайдара.
Я понимаю сейчас уже, почему было покушение на Чубайса, но то, что произошло с Егором Тимуровичем, для меня абсолютная тайна. Я не раз советую почитать эту книгу «Гибель империи». Кому-то из своих знакомых слышала ответ: «Даже в руки не возьму». Они не любят Гайдара, Чубайса, других людей из этой команды. Хотя, если бы они задали себе вопросы и сами бы, вот стоя перед зеркалом, попытались бы на них ответить, у них бы получились вполне лестные для Гайдара и Чубайса ответы на эти вопросы. Вот они, конечно, не любят.
Как, по-вашему, сохраняется или еще среди населения аллергия на команду «Влада реформаторов»?
Вы знаете, я думаю, что она не столько, так сказать, сохраняется, сколько она искусственно поддерживается. Потому что, если мы обратим внимание, особенно в последнее время, то очень во многих выступлениях фактически идет ревизия событий начала 90-х годов в России. Вот откровенная ревизия, и уже даже в официальных выступлениях звучит о том, что все это было неправильно, все это было не так, и так далее, и так далее. С другой стороны, понимаете, можно кого-то не любить или любить, но если человек хочет понять, что происходило в эти годы, попытаться объективно в этом разобраться, то, конечно, книга в этом смысле огромное, так сказать, подспорье для человека, который реально хочет понять, неважно, как он относится при этом к Гайдару, по-моему.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. У меня возражение к гостю. Вот карикатурная персона Гайдара нелюбима в народе не только из-за карикатурности, но из-за и не только из-за его происхождения из номенклатурной среды КПСС. Но он символ и активнейший участник голодной перестройки и развала страны.
Вот как раз мы, так сказать, свидетели того, когда человек говорит о тех вещах, которые, если бы он прочитал книжку Гайдарова, он бы с таким пафосом человек, который не знает реальную ситуацию, не говорил бы. Как раз вот, может быть, и книга Гайдара вызывает такую острую дискуссию, именно потому что она возвращает нас к событиям конца там, 80-х, начала 90-х годов и показывает реальное положение дел в экономике, а не те мифы, которые и тогда распространялись, и сегодня активно распространяются.
Очевидно, и пришлось эту книжку написать в связи с тем, что не было ясности у населения в целях приватизации, в целях вот такого стихийного рынка.
Я бы сказал, тут, наверное, я не могу, конечно, за Егора Тимуровича комментировать, почему он написал книжку, но мне кажется, что тут были две очень важные причины. Одна причина – это все-таки показать реальную ситуацию, почему произошли события 90-х годов, и даже, наверное, не столько вопрос приватизации в данном случае, тут скорее вопрос о той реформе, но, может быть, одной единственной реформы, которая реально произошла в стране, которая называется либерализация цен, из-за которой, в общем, Егор Тимурович в хорошем смысле несет ответственность, этого огромный вклад. А вторая причина, на мой взгляд, очень важная и другая. Вот если мы попытаемся проанализировать то, что описано в книге Гайдара, сегодняшнее состояние российской экономики, то мы найдем очень много аналогий, к сожалению. Кстати, Егор Тимурович об этом публично довольно часто говорил, так сказать, в той мягкой форме, в которой он обычно такие вещи высказывает. Ну, просто вот аналогия с нефтяной иглой, со скачком цен на нефть, а с тем, что экономика вместо того, чтобы перестраиваться, модернизироваться, садится на вот эту самую нефтяную иглу. Вот это тоже, видимо, одна из таких мыслей Егора Тимуровича, почему он эту книжку готовил именно сейчас.
Слушаем, Андрей, радиослушатель из Подмосковья. Погромче.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость.
Здравствуйте.
У меня такое мнение. Вот Гайдар, пожилой человек, страдал гипертонией, диабетом. И говорить об отравлении, пока врачи не поставили диагноз, я думаю, бессмысленно.
Ну, я могу вас только поддержать насчет того, что пока не будет, так сказать, реального медицинского заключения, конечно, трудно говорить, но, насколько я Егора Тимуровича знаю, я знаю его довольно много лет, такого особого страдания от гипертонии и диабета у него не было. И он не такой, на самом деле, пожилой человек, как вам кажется, ему только-только исполнилось 50 лет.
Президент Института современной политики Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, с сожалением видит в членах команды Гайдара всенародных раздражителей.
Я лично отношусь с большим уважением и к Гайдару, и к Чубайсу, и считаю, что они спасли Россию на рубеже как раз 90-х годов от серьезнейшего экономического и продуктового кризиса. Большинство населения не приняло эти реформы, до сих пор считают, что их жизнь стала намного тяжелее. И часть этого населения плохо относится к Егору Тимуровичу, хотя если какой-то безумец там может попытаться отомстить или какую-то гадость сделать, но это, я думаю, сугубо на уровне какого-то межличностного отношения.
Ну, дело все в том, что история про безумцы, они, кстати, были, но это были в первые годы после того, как Егор Тимурович ушел в отставку. Просто мы были свидетелями, когда вот появлялись такие безумные люди, поэтому, к сожалению, Егор Тимурович вынужден был ходить с охраной. Мне кажется, уже прошло, в общем, почти 15 лет, чуть меньше, и вот такое чистое безумие, оно, может возникнуть только в той атмосфере, которая сегодня существует в стране. Она как бы опять начинает провоцировать такое безумие.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот вы знаете, мне так кажется, что вот сейчас конец года, как бы, да, я не хочу, конечно, как говорится, ну, это вот сделать из этого как бы такое шоу, но вот все равно подумаем как-то внимательно. Вот, допустим, вот убийство Политковской, потом отравление, значит, Александра Литвиненко, и вот сейчас покушение на отравление, ну, покушение на жизнь, отравление Гайдара. Как бы конец года, и вот как бы этих людей как бы не хотят пустить 2007 год. И...
Но еще не началась избирательная кампания, поэтому все это и настораживает.
Осенняя шизофрения, период осенней шизофрении уже прошел, в общем, уже зима. Тут зимой не бывает.
Ну, просто некоторые наблюдатели связывают вот устранение неугодных с тем, что они были носителями каких-то нежелательных тайн.
Вот, понимаете, эта идея мне как раз ближе к тому, что действительно происходит вот это обострение номенклатурной конкуренции, вот этой схватки кланов, и люди, которые обладают информацией, серьезной информацией, они, конечно, представляют огромную угрозу в связи с тем, что как бы, так сказать, от нас не скрывали выборы, как бы мы не лишились права выбора, но все равно это некий публичный процесс, в котором любая информация может быть использована должным образом. Но, понимаете, зная Егора Тимуровича, я глубоко просто уверен в том, что даже если он какую-то информацию, такую информацию владел, то никогда бы в жизни он ее публично не озвучивал бы. Вот просто надо знать Егора Тимуровича и позицию людей такого сорта. Я в качестве примера могу вам привести такую цитату из книжки тоже очень нелюбимого в России человека Александра Николаевича Яковлева. У него есть такая замечательная фраза, что когда он пишет о иерархах православной церкви, он пишет о том, что как там, я все знаю, как все они подбирались, так сказать, КГБ, я даже знаю их клички, но никогда публично этого не скажу и эту тайну несу с собой в могилу. Вот, во всяком случае, Егор Тимурович из той же плеяды людей, которые поступают именно так же.
Слушай, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, Владимир, значит, суждение, которое хочу высказать, и потом вопрос. Можно?
Конечно. Пожалуйста.
Ну, первое, значит, я хочу сказать, что пока вот не выяснены обстоятельства, что произошло с Гайдаром, конечно, в эту версию отравления трудно верится. Это надо, конечно, знать за заключение врачей. Второй момент, значит, вот выход книги, да, «Гибель империи», он очень имеет большое значение для людей, которые думают своей головой. Вот у нас многие люди как бы привыкли верить тому, что говорят с экрана телевизора. И вот «Единая Россия», очень многие ее члены, которые часто бывают ну, представлены на экране телевизора, очень часто как бы ругают те 90-е годы, те реформы, которые проводились. Потому что они сами ничего не могут спродуцировать нормально. Все законы, которые они приняли, они все реакционные, и никакого эффекта от них нет. Это вот мое суждение. А вопрос такой, вот если бы в 92-м, 93-м году были бы цены на нефть хотя бы 20-30 долларов, да, как бы повернулась наша жизнь? Скажите вас под ваш прогноз.
Ну, во-первых, я уже тут, по-моему, приводил пример, что как раз книжка Егора Тимуровича показывает очень важную закономерность о том, что на самом деле скачок цен, о котором мы сегодня, так сказать, все дружно рассуждаем, он был еще более большой в начале 80-х годов. И после этого скачка происходит падение, которое разрушает экономику, которая ни на чем, кроме нефтяной иглы, сидеть не может. Поэтому я думаю, что это, вот эта вот аналогия, которую Егор Тимурович и многие экономисты профессиональные сегодня проводят с тем, что происходит в стране, она, конечно, имеет огромное значение действительно для тех людей, которые хотят думать. Второе, я думаю, что если бы цены на нефть были действительно не 9 долларов, как это было в начале 90-х годов, чуть повыше, просто сам бы процесс реформирования страны шел бы намного мягче и проще. Вот не было бы таких... Не надо было принимать таких довольно резких и жестких решений. Просто это бы смягчило ситуацию. И второе, третье, я глубоко убежден в том, что вот люди из команды Гайдара того времени, они бы не как бы легли на волну вот этого нефтяного ценообразования. Наши радиослушатели, наверное, не знают, что Егор Тимурович где-то год назад сформулировал такой очень, на мой взгляд, забавный и правильный закон, который я называю закон Гайдара, который гласит следующее, что чем выше цены на нефть, тем выше коэффициент интеллектуальности правительства.
Вот. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Я буквально что хочу сказать, что Егор Тимурович, конечно, это наша классика, и, в общем-то, это исторический человек. И если бы хотели его отравить, конечно, бы отравили, но это как бы предупреждение, потому что он в этом году особо высказал свою человечность. За все годы он никогда не вспоминал о своем деде, никак не помогал музею. Только его отец-адмирал перечислял всю пенсию туда, когда мог, это составляло тогда 2000 рублей. А Егор Тимурович вспомнил только сегодня.
Ну, вряд ли это как-то связано.
Ну, это не совсем так, на самом деле. Я просто знаю Егора Тимуровича, еще раз говорю, не первый год, я всегда проявлял к этому интерес. Просто Егор Тимурович, еще раз говорю, относится к категории людей, для которых сделать добро, это не значит, что его надо тут же афишировать. Потому что, тем более, когда это касается, так сказать, семьи, а для таких людей, как Егор Тимурович, семья, это, в общем, святое, и он не очень сторонник того, чтобы все это публично обсуждалось.
Да, я даже об этом несчастье целую неделю не говорил, а семья только сегодня.
Ну, не неделю, это в пятницу произошло.
Да.
Меньше, сегодня у нас среда, так что недели еще нет.
Но все равно не сразу они забили тревогу.
Не, ну это вообще надо просто понимать такую как бы специфическую, в данном случае, если хотите, русскую интеллигентскую манеру, что семейные проблемы, семейная частая жизнь – это святое, и ни ради чего это не выносится на всеобщее обсуждение.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Он, Егор Гайдар, по-моему, был из тех немногих, кто вытянул страны вот из ямы, куда она тихонечко сползала. И вот то, что сейчас про него говорят, просто Господь Бог, наверное, людей лишил памяти. А вот вспомните, что творилось в те годы. Там где-то ведь 2-3 недели, и страна бы просто, так сказать, был бы голод, если бы он не эти реформы. А вот насчет отравления, это просто у нас слава кислая такая. Помните, там пытались травить Белоусова и Протопопова, вот там эти, ломать ноги этим балеринам, которые там оставались на Западе. Сколько людей потравили, сколько уничтожили. Это же просто какой-то, я не знаю, такой страны не знаю. Спасибо.
Ну, насчет того, что, так сказать, действия Егора Тимуровича вытащили страну из кризиса, в которой она сползала, это не совсем точно. Они вытащили ее из кризиса, в котором страна уже просто глубоко находилась. Я в данном случае могу засвидетельствовать, потому что я в 90-м году был депутатом Московского совета народных депутатов в тот момент. И уже в городе Москве, который, как мы знаем, в Советском Союзе кормила вся страна, действительно были проблемы. Там оставались трехдневные запасы хлеба, водки, сигареты. И это действительно была просто катастрофическая ситуация, а не сползание. И второе, наверное, то, что надо сказать, если мы действительно попытаемся проанализировать вот не предвзято, а профессионально те преобразования, которые произошли в стране вот за 15 лет, то мое глубокое убеждение, что в стране произошла одна, до конца произошла одна единственная реформа либеральная. Это освобождение цен, которое сделал Егор Тимурович Гайдар. Больше ни одной реформы, в принципе, вот такого качества в стране просто не происходило. И, может быть, в этом проблема того, что мы сегодня не очень хорошо, мягко говоря, живем.
Слушаю москвича Сергея.
Здрасте. Добрый вечер. Я просто очень-очень советую товарищам, которые хотят разобраться в том, что было, действительно прочитать эту книгу. Вот и все. Спасибо.
Ну, конечно, там документальный материал. Понимаете, мы можем рассуждать как угодно, но есть документы, против которых, наверное, трудно будет возражать, если не пытаться говорить на белое, что это черное, на черное, что это белое.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, теперь приходится в свете того, что у нас произошло за последнее время, приходится пересматривать свою ближайшую историю, вплоть до того, что Андрей Сахаров, до сих пор, я думаю, это была естественная смерть, теперь это можно сомневаться в этом.
Сомневались с самого начала.
Ну, понимаете, вот давайте все-таки мы будем исходить из того, что для человека, так сказать, здравомыслящего, все-таки существует понятие презумпции невиновности, это первое. Второе. Жизнь, она очень сложно устроена, не все смерти бывают неестественные.
Напомню, что у нас тут Юлия Несневич, сейчас прервемся на...
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут, новости коротко. В Магнитогорске на металлургическом комбинате, где накануне произошел пожар, продолжаются поисковые работы. Под рухнувшей кровлей одного из цехов, возможно, остается один погибший. Жертвами аварии стали 7 человек, 8 были ранены. 1 декабря объявлено в Челябинской области днем траура. На борту двух самолетов авиакомпании British Airways обнаружены крайне слабые следы радиоактивных веществ. Как сообщается, проверка в самолетах проводилась в рамках расследования смерти бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, умершего в Лондоне от отравления радиоактивным веществом полоний-210. В Минске задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Как сообщается, его остановили пограничники в аэропорту Минска, куда он вернулся из Риги, и обвинили в использовании фальшивого паспорта. По данным корреспондента «Радио Свобода», инцидент мог стать результатом путаницы из-за того, что у Милинкевича был с собой и паспорт его сына. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, встречается сегодня в Стамбуле с главой греческой ортодоксальной церкви патриархом Варфоломеем. Встречу рассматривают как важный шаг в преодолении тысячелетнего раскола христианской церкви. Запланированная на сегодня встреча в Иордании президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики отменена. По сообщению Белого дома, полноценные переговоры состоятся в четверг, а сегодняшняя встреча была сочтена ненужной. Буш и Аль-Малики должны вместе с королем Иордании Абдаллой обсудить, как противостоять растущему насилию в Ираке. В Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники двух погибших при катастрофе самолета в Иркутске летом этого года требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что чрезвычайное происшествие с Егором Гайдаром, который был сегодня доставлен в Россию из Дублина в состоянии интоксикации, обсуждаем с Юрием Несневичем, директором Института проблем либерального развития. Бывший член Федерального полисовета СПС Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, не видит сходства с покушением на Анатолия Чубайса.
Егор Тимурович Гайдар балансировал на самом деле на грани жизни и смерти. Анатолий Борисович, слава богу, не получил столь же серьезных повреждений для организма. Ну и потом не нужно сравнивать. Анатолий Борисович Чубайс сегодня возглавляет крупнейшую, по сути дела, государственную компанию, а Егор Тимурович Гайдар занимается исключительно наукой. Я прочитал все книжки Егора Тимуровича Гайдара. Некоторые из них даже являются моими настольными. Вот книжка «Долгое время». Это предыдущая книга. Безусловно, я читал книгу «Гибель империи», где Егор Тимурович буквально в последних страничках этой книги говорит о том, что, безусловно, построить в России действующую демократию труднее, чем ее муляж.
Ну, я, пожалуй, с Иваном Валентиновичем соглашусь только в одном. Конечно, покушение на Анатолия Борисовича, то, что сегодня, скажем так, произошло с Егором Тимуровичем, это как бы вещи из разных плоскостей. Действительно, Анатолий Борисович до сих пор человек, участвующий во власти, человек, который принимает не последнее, на мой взгляд, участие вот в этой самой конкуренции политико-экономических кланов. Егор Тимурович действительно стоит в стороне от этой конкуренции. С одной стороны, это действительно факт, в котором Иван Валентинович абсолютно прав. Если мы, так сказать, гипотетически предполагаем, что вся эта ситуация проистекает именно вот из этой номенклатурной борьбы. С другой стороны, возможно, что это и такая, так сказать, акция устрашения или акция, так сказать, предупреждения, тогда, может быть, это могут быть звенья одной цепи.
Слушаю москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте. Я пенсионерка. Мои друзья, среди них коллеги Академии наук, доктора наук, мы осознанные и постоянные сторонники Егора Тимуровича Гайдара, умнейшего, интеллигентнейшего человека. Это личность исторического масштаба. Считаю, что все реформы его были правильно сделаны. Они спасли Россию. Дай Бог ему здоровья. Спасибо.
Мы все присоединяемся к этому пожеланию.
Пожелание здоровья уж во всяком случае.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, с вашего позволения, у меня два момента. Революция 17-го года, после того, как Ленин умер, пришел Сталин. И Сталин назвал это не революцией, а грабежом. И фактически он этих троцкистов всех наказывал за то, что они награбили. А пришел нынешние олигархи, которые нам пихают реформы, а сами деньги за границу увозят. И, а эти же... Те, которые сейчас увозят, это соплеменники тех, которые увозили тогда.
Спасибо. Ну, это сложная довольно
схема. Нет, я готов ответить очень просто. Все, кто и сейчас, и тогда увозили, это все наследники советской номенклатуры. Вот только вот об этом никто никогда публично не говорит. По данным социологии, до 70% сегодняшних так называемых командиров российской экономики это бывшие партийные и комсомольские кадры.
Михаил Шнайдер, начальник отдела методологии и внешних связей Союза правых сил, не чувствует всенародной аллергии на младореформаторов.
Отношение сейчас народа к младореформаторам постепенно успокаивается. Во всяком случае, я недавно разговаривал с Мариеттой Омаровной Чудаковой. Она проехала месяц назад по регионам Дальнего Востока на машине и по Западной Сибири. И встречалась она, аудитория такая была, это, во-первых, интеллигенция, и, во-вторых, ветераны афганской войны. И в каждой аудитории был вопрос о Гайдаре. Она дарила книжки, она с собой взяла несколько сот экземпляров книги «Последняя Егор Тимурович. Гибель империи». И она говорила мне, что отношение очень доброжелательное к Егору Тимуровичу. Во всяком случае, никакой обструкции в помине не было. Что касается покушения, то мне трудно сказать. Во-первых, пока никаких данных нет, но внешне очень похоже, что это единая цепочка, которая тянется от Политковской до Егора Тимуровича.
Слушаем Наталью, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Два момента. По поводу Литвиненко. Вот почему все время говорят отравление? Если там был радиоактивный изотоп, то это же не отравление, это лучевая болезнь. Она совершенно как бы относится к другой группе заболеваний. Это раз. И второе, вот все-таки Гайдар, он же не любим народом. Я его люблю, но народ вот его не любит. Зачем спецслужбам его травить? И вот почему сразу вы вот как-то тенденциозно вот в тот же день начинаете на эту тему передачу проводить? Вот я тоже, например, плохо себя чувствую, но никто не говорит, что я отравилась. Посмотрим.
Ну, это общественно значимая фигура, бывший премьер-министр, отец рыночной экономики, поэтому дай бог вам и всем радиослушателям здоровья, но главной новостью сегодняшнего дня является чрезвычайное происшествие с Егором Гайдаром.
Ну, вы, наверное, Наталья, не совсем правы, потому что, к сожалению, сфера массовой информации всегда построена на том, что есть события, знаковые события, серьезные события. Конечно, тут же средства массовой информации обязаны просто на это реагировать. Поэтому это не столько тенденциозно, потому что, насколько я понял, мы с Володей разделяем как бы вашу точку зрения, что не надо делать преждевременных выводов. Но просто не отреагировать на произошедшее, ну, это было бы, наверное, тоже не совсем корректно.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу провести такую аналогию, может быть, она неправильная, но мне первое, что приходит на ум, вот в свете последних событий, после революции большевики отказались от политической борьбы. Они запретили все партии, кроме своей, запретили все средства массовой информации и потом перешли к физическому устранению своих политических противников. Вот сейчас в какой-то степени у нас повторяется то же самое. У нас практически уже запрещена позиция, ее не слышно, не видно. Средства массовой информации свободные, уничтожены. Искусственно создается оппозиция в лице различных карманных партий. Сейчас пытаются принять закон об оппозиции, как сказал Миронов, где будут прописаны ее обязанности. Но до такого абсурда уже дойти. Мне кажется, это говорит о политическом скудоумии этих кланов нынешних, правящих, так сказать. И кроме того, что они не могут возразить таким людям, как Гайдар.
Является ли Егор Тимурович до сих пор вот таким оппозиционером в полном смысле слова?
Ну, я как раз именно об этом сейчас и думал. Дело все в том, что Егор Тимурович, на мой взгляд, вполне сознательно в несколько последних лет фактически ушел из зоны публичной политики, скажем так. Поэтому рассматривать в данном случае Егор Тимурович сегодня как выраженного оппозиционного политика я бы не стал. Другой вопрос, что он позволяет себе, так сказать, естественно, рассуждая на экономические темы, высказывать ту точку зрения, что сегодняшний, так сказать, политический режим не ведет страну к улучшению экономической и политической ситуации, но он не является политиком, поэтому вот эта аналогия, на мой взгляд, не очень корректна.
Слушаем москвичку Марину.
Добрый вечер. Дело в том, что мне кажется, что то, что произошло с Егором Тимуровичем, напрямую связано с отравлением Литвиненко, только не совсем в том смысле, как это, ну, понимаете, есть определенные намерения представить ситуацию определенным образом. Дело в том, что у Честертона, если вы помните, я думаю, что вы помните, есть очень хороший рассказ «Сломанная шпага». Так вот там есть хороший вопрос. Где человек, отец Браун говорит, где человек прячет сухой лист? В лесу. А что он делает, если нет леса, чтобы его спрятать? Он сажает лес. Страшный грех. Так вот, в данном случае идет посадка леса. То есть в данном случае следом за громким отравлением идет не аналогичное, а то, что должно напугать. Понимаете, ведет это в определенную сторону, в сторону Кремля. Ну, по крайней мере, как может показаться достаточно большому количеству обывателей. Понимаете, то есть это только означает, что искать надо совершенно в противоположной стороне. То есть даже не в противоположной, а поскольку у президента недоброжелателей более чем достаточно, то, в общем, тут версии может быть сколько угодно.
Я, пожалуй, с вами не соглашусь, потому что еще до вот этих трагических событий с Егором Тимуровичем Гайдаром, вся наша официальная пропаганда, я по-другому не могу назвать современные средства массовой информации, как раз и стала внушать ту мысль, что и гибель Политковской, и гибель Литвиненко — это все происки против Кремля. Поэтому как бы вот в эту логику, пропагандистскую, это совершенно не укладывается.
Слушаем Виктора из подмосковного Королёва.
Добрый вечер, господа. У меня, если позволите, одно короткое замечание и вопрос. Замечание такое. Вот смотрите, разница между нами и Великобританией. Там спецслужбы, занимающиеся расследованием Литвиненко, вначале сказали, что это необъяснимая смерть. Вчера перевели в категорию подозрительная смерть. И говорят, что об убийстве еще говорить рано. У нас же в России не только установили факт отравления, но даже уже, кажется, установили и исполнителя, и заказчика, и только обсуждают меру наказания. То есть, получается, если у Гайдара заболел живот, то виноваты, конечно, Патрушев и Путин. Ну, а кто же еще? А вопрос у меня такой. Вот объясните, господа, такую вещь. Я вот часто слушаю «Радио Свобода», «Эхо Москвы». Почему получается так, что одни и те же люди, которые с такой вот иронией и даже сарказмом напрочь отметают всякие теории заговоров, особенно когда речь идет там о спецслужбах в развале СССР западных и так далее, и те же самые люди с таким воодушевлением, с таким энтузиазмом раздувают теорию заговора со стороны спецслужб и Кремля России?
Ну, я надеюсь, что это не относится к нам с Володей. Мы как раз в данном случае вообще не приемлем любую теорию заговора, вот я лично. Я вообще считаю, что когда человек что-нибудь не хочет найти чему-нибудь объяснение, у него всегда есть две замечательных крайних позиции, особенно в России. С одной стороны, все объясняет русским менталитетом, а с другой стороны, заговором против России, неважно, чьей там, мусульманской, какой угодно. Я могу с вами согласиться в том, что, конечно, никогда не надо делать преждевременные выводы. Второе, когда вы говорите о британских спецслужбах, то мы четко понимаем, что это профессиональные спецслужбы. Любая профессиональная спецслужба никогда не будет делать преждевременных выводов. К сожалению, к нашим спецслужбам понятие профессионализм в этом плане сегодня мало применимо.
Александр Савцов, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Выбор России», удивлен чрезвычайным происшествием с Егором Гайдаром.
Конечно. Егор Гайдар сейчас куда меньше раздражитель, чем Анатолий Чубайс. Давно уже, причем потому что он, в общем, держится в тени и почти не появляется в зоне внимания широкой публики. Хотя фанатиков, я думаю, достаточно для того, чтобы испытывать к нему сильную неприязнь. Но можно ли случившееся считать вообще покушением? Это я не знаю, потому что пока было сказано всего лишь, что это сильно смахивает на отравление. Хотя, если окажется иначе, то, конечно, это будет большим поводом для размышлений.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте.
Привет.
Вот здесь вот о реформаторстве говорилось. Вот в результате индустриализации появилась инженеры появились, промышленность появилась. В результате вот реформации, которая вот была в 90-м году, у нас появились олигархи. Вот сейчас в Москве больше 40-50 тысяч миллионеров долларовых. И в результате они подняли зарплату среднюю москвичей, и в результате оклеветаны все москвичи. Лужков говорит, $1000 зарплата. Вот. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот такие реформы, как олигархи появились.
Вопрос, на самом деле, очень правильный и очень точно поставленный. Дело все в том, что, когда я говорил о том, что в 90-х годах фактически произошли полторы реформы, вот одна реформа, связанная с либерализация цены Егора Тимуровича, и вторая реформа, которую мы называем приватизацией, о которой, как бы, о ее проблемах и неудачах, надо сказать честно и откровенно, говорит даже ее отец Анатолий Чубайс, если кто помнит, в свое время был такой знаменитый книжный скандал. Так вот, на самом деле, книжка «Приватизация по-российски» существует, если кто хочет ее прочитать, вот опять же, так сказать, объективно, то он увидит, что Анатолий Борисович признает очень многие вещи, которые были сделаны или недоделаны. А проблема-то заключается в том, что олигархи стали появляться тогда, когда прекратила нормально развиваться политическая система. Вот это действительно начало происходить в стране еще с середины 90-х годов. И построить нормальную экономику, одновременно не выстраивая нормальную политическую систему, и не наоборот, это как, знаете, как проблема яйца и курицы. Вот это невозможно. Вот откуда у нас появились олигархи.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Алло, вы меня слышите?
Да, да, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи. У меня следующий вопрос. Значит, в начале 92-го года, когда отпустили цены и зарплаты, Егор Тимович сказал, потерпите 9 месяцев, накопятся товары, в сентябре цены пойдут вниз. Тем не менее, они не вниз пошли, а, как говорится, намного вверх, и ждать пришлось нам очень долго. Вот объясните мне, пожалуйста, почему такое произошло, так сказать?
Ну, я, честно говоря, это не экономист, то, о чем вы говорите, абсолютно справедливо. Действительно, это факты, которые имели место. Я просто думаю, что когда встал вопрос о том, что необходимо отпускать цены, во-первых, другого решения просто не было, потому что мы, вот, опять же, возвращаясь к той же книжке, там это очень точно продемонстрировано. А второе, понимаете, так сказать, в ситуациях критических и злобных ситуациях просчитать точно все результаты, наверное, не смог никто. Наверное, в данном случае Егор Тимурович несколько, так сказать, ну, романтично смотрел на то, что могло произойти. То есть сама идея была понятна и необходима, а вот ее, так сказать, такой вот результат, более, что казалось, что более глубокий, наверное, это действительно факт, который мы должны признать.
Слушаем вопрос от Светланы Александровны из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Здравствуйте. Семье и Егору Тимуровичу желаю здоровья и пусть себя бережет. Теперь свое мнение абсолютно точное, которое я для себя вывела. Вот когда отравили Щекочихина, Литвиненко писал о том, что его тоже травили талием, пропущен через радиоактивное поле. Это он написал страдания и муки тяжелейшие Щекочихина, который вез информацию в Америку, так как у нас воры не виноваты, виноваты честные люди. Так вот, я считаю, что Егор Тимурыча просто, так как это яркая, умная, грамотная личность, достойный человек, его просто за компанию, чтобы запутать следы. Вот за границей виноваты, это на их территории гибнут наши люди.
У нас всегда за границей виноват, что бы ни происходило. А вопрос, понимаете, все-таки в вашей версии есть одна очень мне непонятная вещь. Почему такая яркая личность, как Егор Тимурович, который живет в стране и никуда не уезжает 15 лет, вдруг ему потребовалось отравить через 15 лет, когда он ушел фактически вот то, что называется, так сказать, живой политики. Нет в этом логики какой-то, пока для меня, я пока ее не вижу.
Слушаем Андрея Николаевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый Спасибо вечер. За интересную дискуссию. Конечно, очень наивно и несерьезно обвинять Егора Тимуровича еще во всех смертных грехах, когда он был исполняющим обязанности премьер-министра всего 6 месяцев, 17 лет назад. А с тех пор прошло столько событий, и олигархия у власти, и две чеченские войны, и приход к власти коммунистической бюрократии вновь, да? И хочется пожелать Егору Тимуровичу крепкого здоровья, и мы все его уважаем, и, конечно, как писал Владимир Ильич Ленин, побеждает производительность труда, и СССР просто потерпел крушение в результате конкурентной борьбы с Западом.
Ну, я, пожалуй, с вами соглашусь в том, что действительно обвинять Егора Тимуровича во всех смертных грехах, которые у нас существуют, это, конечно, безумие, потому что, ну, не 6 месяцев был, он был сначала в должности исполняющего обязанности, потом заместитель председателя, потом в одно время был действительно председателем Совета Министров, порядка 9 месяцев. У него было, кстати, второе пришествие, мы тут с Володей как раз вспоминали, это уже в конце 93-го по январь 95-й в должности вице-премьера министра финансов Российской Федерации. Но Егор Тимурович занимался экономическими проблемами. Я еще раз говорю, наша проблема заключалась в том, что мы в этот момент совершенно упустили из виду другие составляющие преобразования. Преобразование политической системы, преобразование, если хотите, таким некрасивым словом, идеологической сферы и так далее, и так далее. То есть обвинять в том, что произошло только Егор Тимурович, это, по крайней мере, несправедливо и неправильно.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, не торопится сравнивать произошедшее с покушением на Анатолия Чубайса.
Я называю именно случай Анатолия Борисовича пока только, потому что в случае с Егором Тимуровичем остается надежда на то, что это все-таки не покушение, а просто какое-то стечение обстоятельств, какая-то редкая болезнь и так далее. Ну, а если это покушение, то мы еще не знаем, кто это сделал. Егор Тимурович и Анатолий Борисович, мне кажется, очень много сделали для страны. Я думаю, что они спасли страну от голода и распада. заложили базу для нормальной жизни. Но тем самым они, естественно, приобрели огромное число врагов. Ну и, конечно, эти люди ненавидят их и никогда им не простят, как показал случай с Анатолием Борисовичем, готовы браться за оружие.
Ну, Леонид Яковлевич у нас, как всегда, такой приверженец эпистолярного жанра. На самом деле, я думаю, что вот как бы такой мотив мести, мне кажется, что в данном случае о нем трудно говорить. Я еще раз говорю, ну что, 15 лет все продолжалось, и вдруг стали мстить через 15 лет, ну, не очень это серьезная аргументация. А второе, то, что это не совсем обычный случай, что это, так сказать, не просто совпадение фактов. Ну, я, честно говоря, в случайное совпадение не верю. И есть третий аргумент. Все-таки вот пока, я еще раз говорю, очень осторожно, по той информации, которую мы имеем, и вот сегодня как раз и Маша Гайдар об этом говорила, о том, что идет кровотечение, потеря сознания почти на 3 часа, то при обычном отравлении, насколько я знаю, такого, как правило, не бывает.
Слушай, Михаил из Новосибирска.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Во-первых, огромное спасибо Марии Гайдар и Илье Яшину за акцию «Под мостом». А еще я всем рекомендую прочитать мнение редакции «Новой газеты», последний номер, о партии третьего срока. Вот это очень в тему сегодняшнего. И вопрос быстренько. Вот ваше мнение, господин Весневич, и как вы считаете, Владимир Алексеевич, о покушении вот на Чубайса, соратника Гайдара, это спектакль, разыгранный режимом, или все-таки это экспромт вышедшего в тираж госпалача? Спасибо.
Ну, такой, знаете, очень вопрос-то странный. На самом деле, в покушении на Чубайса есть очень много опереточных элементов, к сожалению. Понимаете, я, например, мне очень трудно поверить, что профессиональные спецслужбисты будут стрелять там или закладывать фугас не в ту сторону. Поэтому подоплека покушения в данном случае на Чубайса, она, мне кажется, чуть иная, чем здесь. Там, видимо, скорее это была некая акция устрашения, уж по поводу чего это, наверное, тут знает только Анатолий Борисович.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте. У меня два момента. Во-первых, Сергей Адамович Ковалев очень точно сказал по поводу Гайдара. Он сказал, что Егор Тимурович Гайдар, будучи активным реформатором, так, исключил себя из экономической системы, например, взяв бесплатно огромные стоимости квартиру. Как же так, сказал Сергей Адамович, если вы реформатор, что же, бедные должны покупать, а вы должны бесплатно получать миллионы долларов? Это первое. И Гайдар должен сдать, первое. И второе. Я читал вот книжки Егора Тимуровича Гайдара, пытался, вернее, даже почитать. И что ж, со страниц книг вырисовывается очень малообразованный и не очень культурный и плохо владеющий языком обыватель.
Ну, это ваше личное мнение. Вот насчет того, что Сергей Адамович сказал, но были политические разногласия. Сергей Адамович покинул партию «Демократический выбор России».
Нет, он, кстати, «Демократический выбор» не покидал.
Ну, при ее реформировании.
При реформировании в СПС, да, он не пошел в избирательный блок. Но, кстати, в партии «Демократический выбор России» Сергей Адамович оставался, в общем, до конца.
Ну, он одно время...
Нет, там партия была чем хороша, что в ней допускались, причем не просто допускались дискуссии, это была ее нормальная жизнь, нормальное состояние, когда люди могли свободно обсуждать и как бы не стесняясь ни административного положения, ни, так сказать, должностных чинов. Так сказать, всегда в политсовете партии «Демократический выбор России» всегда был принят такая система, что когда был какой-то очень острый вопрос, то обязательно просили высказаться и Сергея Адамовича Ковалева, и людей, придерживающих другой точки зрения. Поэтому для партии ДВР это была совершенно органическая ситуация.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прочитал книгу «Гибель империи». Желаю Гайдару, а также Михаилу Сергеевичу Горбачеву здоровья. Они в этих книгах, в этой книге, они оппоненты, как бы. Смысл сводится к тому, что Михаил Сергеевич был полным профаном в области экономики и наводнил нашу страну пустыми рублями. А дальше вопрос стоял так. Сумеет ли Горбачевское правительство изъять их из обращения, ну, допустим, с помощью реформ Павлова, помните, такие, или нет? Горбачев не решился, потому что он боялся повторения польских событий. Вот. Но это не являлось причиной распада Советского Союза. Из этой книги это четко видно. Распался Советский Союз все-таки в результате борьбы за власть беспринципной и заговора Беловежского. Спасибо вам.
Это вы имеете в виду Горбачева? Наверняка. Я не думаю, что это... Насколько я знаю, в книге Егора Тимуровича вот точно причина распада, отнюдь не беловежская ситуация. Я, кстати, нашим слушателям, вот, которые интересуются событиями конца 80-х, начала 90-х годов, вот советую, обязательно читайте книги Горбачева. Кстати, есть еще одна очень интересная книга, принадлежащая Александру Николаевичу Яковлеву, которая называется «Сумерки», которая посвящена вот этому же периоду. Любые свидетельства людей, которые реально принимали в этом участие, каких бы позиций они ни придерживались, это всегда бесценная информация.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это очень важно, то, что Гайдар видел причины развала во второй половине 80-х. Если вы близки с его семьей, то, может быть, вы знаете, не было ли у него мысли исследовать первую половину в этом же смысле?
Я, насколько я, этот вопрос не столько к семье, насколько известно, что вообще проблема экономики, состояние экономики Советского Союза начала обсуждаться советскими экономистами, целой группой этих людей. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. В эту группу входил и Егор Тимович Гайдар, и Анатолий Борисович Чубайс, и, может быть, не так известный широкой публике, но, кстати, признанным в Европе и на Западе экономистам не менее значимым, чем Егор Тимурович и Виталий Нашуль, если вы слышали. Там была целая группа, которая как раз занималась анализом экономики, начиная с конца 80-х и до там, середины 80-х годов. Более того, вот опять же, возвращаясь к только что мной цитированной книге, упомянутой книге «Сумерки» Александра Николаевича Яковлева, там у него есть такое свидетельское сообщение о том, что в 84-м году институт, известный институт мировой экономики и так далее, они по заказу Госплана написали записку аналитическую, в которой говорили о том же самом, о том, что если не реформировать экономику, то страна впадет в глубокий кризис. Поэтому свидетельства о ситуации есть самые разные.
Ну что ж, пожелаем Егору Тимуровичу здоровья и того, чтобы поколение молодых реформаторов было еще политически востребовано в нашей стране. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Чрезвычайная ситуация, в которой оказался Егор Гайдар, доставленный из Дублина в Россию в тяжелом состоянии, обсуждали с Юлием Несневичем, директором Института проблем либерального развития. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.